Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Каждую пятницу мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для «Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День трезвости как повод для вопроса, где граница между традицией выпить с друзьями и настоящей зависимостью. Притча о злых виноградарях в Евангелии. О ком она на самом деле? Подопечные фонда «Провидение. Дети с проблемами по зрению». Как им помогают сотрудники и волонтеры фонда? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 11 сентября, день памяти о трагическом событии казни Иоанна Крестителя. Он был обезглавлен по приказу царя Ирода, который на пьяном пиру пообещал исполнить любое желание своей падчерице, а та по совету матери попросила голову пророка. Поскольку одной из причин этого страшного события стал алкоголь, 11 сентября в России отмечается как День трезвости. Это не значит, что в этот день кого-то призывают не пить, а в остальные дни можно. День трезвости скорее повод для самопроверки. Если человек выпивает и ему нравится, то это невинное увлечение или уже повод бить тревогу. Где граница? Когда наступает зависимость? На связи с нами Алексей Лазарев, руководитель Центра помощи зависимым «Реабилитация Лайф». Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Алла, здравствуйте. Ну, я могу назвать некоторые критерии, которые указаны в международной классификации болезней, именно критерии болезни, вот, зависимости или алкоголизма. Это сильная тяга к веществу, это потеря контроля. То есть, ну, для меня потеря контроля – это основной критерий. Да, это когда у человека начинается синдром отмены, то есть вот похмелье такое очень тяжелое, растет толерантность. То есть для того, чтобы почувствовать эффект, который человек ждет, требуется принимать все больше и больше дозы алкоголя. Это, конечно же, такая полная озабоченность, ну, со временем озабоченность употреблением, то есть когда любые другие интересы, ну, редуцируются максимально, сводятся уже к нулю. То есть да, любые другие способы получения удовольствия. Ну и также это последний критерий – это устойчивое употребление, несмотря ни на какую информацию, которую человек получает. Вот. К нашему поводу, именно празднику Всероссийского дня трезвости, конечно, будет очень много и материалов про трезвость, про трезвение, и в том числе и про алкоголизм, и наша с вами передача. Ну, послушает алкоголик, но вряд ли что-то в его душе двинется. Это так, по опыту говорю, несколько пессимистично, потому что основной, ну, то есть один из основных симптомов заболевания алкоголизма – это как раз отрицание у себя этого алкоголизма. Но для людей здравомыслящих, которые, как вот вы сказали, только, может быть, там начали как-то усугублять, пусть будет основным, такой основной реперной точкой, каким-то звоночком, это именно потеря контроля. То есть, когда человек выпивает гораздо больше, чем планировал. Выпивает чаще, чем планировал, и последствия от этого всего заметно уже хуже, чем вообще он предполагал. То есть человек, когда начинает пить, он наверняка вообще не предполагает каких-то негативных последствий. Вот когда они возникают уже, и когда чувствуется, что вот контроль утерян, то есть, знаете, как вот говорят, я хочу там пить, например, меньше, но уже не могу пить меньше, да? То есть это вот как раз и есть потери контроля, тогда, конечно, нужно обращаться за помощью. И, ну, слава богу, таких ресурсов помощи много. Мы, возможно, об этом немножко еще поговорим с вами.
Алексей, а скажите, это заболевание имеет какие-то... Ну, то есть люди, у которых предрасположенность? Или оно для всех, что называется, актуально?
Да, это важнейший вопрос. Я исхожу из того, что болезнь алкоголизм – это биопсихо-социодуховное заболевание, и это как бы общее место. Но мне кажется, что Не случайно био стоит на первом месте, да, когда мы говорим био-психо-социо-духовное. Вначале действительно такой основополагающий вот этот компонент – это именно био, именно генетическая предрасположенность. У людей, у которых есть в роду алкоголики по отцовской, по материнской линии, это неважно, отцы, матери, бабушки, дедушки – у этих людей почти наверняка есть предрасположенность, то есть тот самый вот дисбаланс в биохимии мозга. Поэтому таким людям, ну, по-хорошему, даже пробовать любые психоактивные вещества очень опасно. Ну, алкоголь, потому что алкоголь – это психоактивное вещество. Человек с предрасположенностью, у него будет тот самый вау-эффект, и он этот эффект уже не забудет. То есть он будет желание возвращаться к нему. И в какой-то момент, дойдя, как у нас тоже говорят, до дна, поймет, что действительно нужно обратиться за помощью. У кого-то, может быть, более осознанных людей – этот момент наступит раньше, то есть вот так первый опыт столкновения с этим вот бессилием, с отсутствием контроля, с невозможностью вот проконтролировать свое поведение и понимание, что там, я прибегаю к психоактивным веществам все чаще и чаще, и я не могу там многие моменты жизни проживать без этого. Такие штуки, конечно, многих при первом столкновении с этими вещами уже заставят искать помощи. Но в основном, как я уже сказал, вот это отрицание – это симптом заболевания. Поэтому, ну, вот я, как любой специалист, с этим сталкиваюсь постоянно. Родственники приводят алкоголика. Уже третья стадия, как бы такая терминальная. Вот. То есть он мне рассказывает, как говорится, на голубом глазу, что не стоит только захотеть, я брошу моментально. Вот. И поэтому, да, вот эта генетическая предрасположенность – это все-таки то, с чего начинается. То есть потом уже он действительно попадает в определенные социальные условия. У него, может быть, вот эта предрасположенность соединена с определенными там, проблемами в семье, там, дисфункциональностью, множество психологических проблем с детства, там, бездуховность, то есть там, неверие. Или, там, люди попадают в разные вообще истории, ситуации очень тяжелые, и тоже к нам такие приходят в центр. Все это действительно есть, мы не можем это вычеркнуть. Остальные три компонента, там, психо-социо-духовные, это очень важно. И вообще, как бы мы исходим из того, что алкоголизм и наркомания болезни духовные, потому что когда эта вся история раскрывается уже, как вот некий там бутон, да, конечно, мы там видим, что любое вот это пристрастие все равно потом превращается уже в страсть, и это уже духовные тут нужные инструменты.
Кто еще в группе риска? Вот смотрите, у нас видела в некоторых источниках за последние полгода в России возросло употребление алкоголя. И, как понимаю, попадают в зависимость не только те люди, у которых есть изначальная предрасположенность, но и люди, которые столкнулись с обстоятельствами, как это принято говорить, непреодолимой силы. Испытания, обстоятельства, на которые человек напрямую повлиять не может. И он для себя находит утешение, например, в алкоголе. Насколько далеко идущие последствия могут быть у таких действий?
Ну вот вчерашний буквально случай, позвонила женщина и говорит, что выпивка уже стала проблемой. Но, говорит, я не пила вообще раньше. Вот в последнее время, тоже на фоне стресса, просто вот ежедневно стала выпивать по чуть-чуть. Приходит домой и чуть-чуть выпивает. Но видит, что действительно доза растет. То есть вот все вот эти критерии, которые мы нам в самом начале говорили, они стали проявляться. Вот. И так как человек взрослый, жил осознанной, достаточно ответственной жизнью, и вдруг и понял, что, ну, вот эта привычка вечером после там, тяжелого дня и после еще этих новостей всех, которые мы получаем сейчас, как-то есть желание успокоиться, потому что это же основной, ну, такой повод, если можно сказать, да, самооправдание, да, что я снимаю стресс. И вот конкретно эта женщина, она увидела, что это становится проблемой, сама обратилась. То есть это вот именно тот случай, когда у человека достаточно, ну, вот той самой осознанности, да, чтобы понять, что проблема уже есть. То есть человек, который привык, в общем-то, ощущать себя человеком независимым, при вот этих вот первых звоночках, когда он понимает, что я уже как-то мне сложно не пить. Вот, он эту зависимость уже чувствует и вот обращается за помощью.
Алексей, какую помощь центр реабилитации «Лайф» оказывает? На каком этапе можно было бы к вам постучаться? Если, к примеру, там, слушая нас сейчас или читая какие-то материалы, человек понимает, что есть сложность, есть проблема, и хочется ее решить. Когда можно самостоятельно справиться? Когда лучше обращаться к специалистам в центр реабилитации «Лайф», например?
Вот смотрите, дорогие слушатели, существует федеральная православная горячая линия помощи зависимым. Это линия, на которой дежурят наши консультанты. Линия работает с 8 утра до 8 вечера. И добро пожаловать обращаться к нам по любым вопросам, вот если как раз вы или ваши родственники, ну, чувствуете или знаете, что, вот, возможно, вы столкнулись с какими-то проблемами химической зависимости. А номер нашего телефона от горячей линии 8 800 600 1693. 8 800 600 1693. А наши консультанты вас внимательно выслушают, поделятся всеми возможными ресурсами помощи, в том числе, конечно, и те ресурсы, которыми обладает Центр реабилитации «Лайф». Что такое, в двух словах, реабилитация «Лайф»? Это консультационный центр, да, куда вы можете приехать и получить консультацию очно нашим специалистам. Это группы поддержки для зависимых, для их близких. Это амбулаторная реабилитационная программа. То есть для этого не нужно уезжать на долгосрочную реабилитацию куда-то вот в стационарный центр. Находимся мы, работаем при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Это второй Кожевнический переулок. Дом 6 – это адрес нашего храма. И рядышком, справа от храма, наш небольшой, но мощный центр. Вот поэтому добро пожаловать, конечно, вот обращайтесь к нам.
Работаете ли вы онлайн, поскольку слушают нас в самых разных регионах России?
Да, это очень важно, что появились группы поддержки в онлайн-формате. Действительно появилась реабилитационная группа в онлайн-формате. То есть сейчас, ну вот, например, в нашей группе амбулаторной есть люди из там, Екатеринбурга, у нас там Смальты, Томск, вот сейчас Ханты-Мансийский округ, женщины тоже входят в программу. Программа действительно для людей, у которых нет физической возможности вот где-либо выздоравливать. То есть если вот люди... Происходит такое сработничество Бога, специалистов и вот этих наших реабилитантов, то мотивы определяют все. То есть если мотив там серьезен, то вот инструментарий не так важен. То есть даже в онлайн-формате, если человек хочет выздоравливать, если профессиональная команда и с Божьей помощью все происходит, то ну, случаются чудеса. Это действительно мы видим по нашим воспитанникам и выпускникам.
Центр реабилитации «Лайф» ведет прием своих подопечных совершенно бесплатно, насколько помню, и существуете вы исключительно на пожертвования. То есть получается, что для людей, которые к вам обращаются, им вообще ничего платить не нужно. При этом, если есть добрые люди, которые готовы поддержать вашу работу, потому что все равно это большие расходы, конечно, та деятельность, которой вы занимаетесь, есть возможность каким-то образом присоединиться к числу ваших жертвователей.
Да, совершенно верно. Я думаю, что, наверное, будет лучше сделать таким образом. Обратитесь на нашу горячую линию, еще раз повторяю, 8 800 616 93, и наши консультанты помогут вам, если у вас есть желание поддержать наш центр, выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Либо это будет СМС-пожертвование, либо вам перешлют просто ссылку, потому что сейчас вот для нашего центра проводит сбор, например, службы милосердия.
И по этому же номеру телефона могут обратиться люди, которые чувствуют, что нуждаются в помощи Центра реабилитации «Лайф» и ваших специалистов.
Совершенно верно. Ждем ваших звонков и с удовольствием поможем, чем сможем.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за вашу работу.
Большое спасибо вам, большое спасибо нашим слушателям, чьи добрые сердца тоже помогают вот работать социальным проектом, как наши, как множество других, которые есть у нас в церкви. Спасибо.
Алексей Лазарев, руководитель Центра помощи зависимым и реабилитации «Лайф», был с нами на связи. Напомню, телефон горячей линии для людей, которым нужна помощь в вопросах зависимости, 8 800 600 1693. 8 800 600 1693. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 21 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о злых виноградарях. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Вот так в Евангелии Господь рассказывает эту притчу. Дальше хозяин посылает других слуг, и все то же самое. А потом посылает своего сына, и его виноградари убивают, чтобы завладеть его наследством. Дальше Господь задает вопрос тем, кто его слушает, цитирую. «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Конец цитаты. Вроде бы вполне логичный ответ, и другой реакции по тем временам ожидать и не следовало. Непонятно, правда, о чем думали сами виноградари и на что они рассчитывали. Про что на самом деле эта притча? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Дело в том, что притча о виноградарях, которую произносит Христос, это некоторый парафраз, очень вольный, впрочем, но все же легко узнаваемый парафраз притчи, которую предлагает своим читателям пророк Исаия Иерусалимский, живший во второй половине VIII века, до Рождества Христова. Это весьма известный текст, который, ну, любому маломальски образованному иудею во времена Христа был хорошо известен по разным причинам. Во-первых, это книга пророка, которая в те времена уже была исключительно авторитетной. Может быть, из всех пророческих книг, можно сказать, судя по там, рукописям Мертвого моря, потому что мы там в них находим, и по количеству экземпляров тех или иных библейских текстов, книга Исаии была, может быть, и самой хорошо известной. И вот мы находим в ней в пятой главе притчу, где виноградником был назван Дом Израилев. Виноградник Господа Саваофа есть Дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение. Его говорит Исаия. Он говорит о том, что ждал он правосудия, Бог ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. И здесь тоже говорится о работниках виноградника, которые вместо того, чтобы делать для виноградника и его хозяина то, что должно делаться, вместо этого виноградник приносит не добрые грозди, а дикие ягоды. Вот, эта притча о народе Божьем, как о винограднике Бога, винограднике, в котором трудятся те, кого Господь посылает на этот труд. Эта притча была очень хорошо известна. И уж вне всякого сомнения, она была прекрасно известна членам Синедриона, фарисеям, первосвященникам и так далее. И у Исаии говорится о том, что Бог обнес его оградой, очистил его от камней и ожидал, что он принесет добрые грозди. Таким образом, Христос предлагает в этой притче вполне понятный, прозрачный образ. Дальше Господь говорит, в общем, тоже вещи, которые имеют достаточно прозрачные параллели в Ветхом Завете. Вот, приблизилось время плодов, ну и впрямь приблизилось, еще совсем недавно Иоанн Креститель говорил, приблизилось Царство Небесное. Теперь сам Христос говорит, приблизилось Царство Небесное. На языке притчи пророка Исаии приблизилось время плодов. И тогда он посылает слуг к виноградарям взять свои плоды. Какие именно плоды, тоже, в общем, понятно, потому что эти слова Он ждал правосудия, вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль были вполне достаточно хорошо известны. Бог насаждает свой виноградник, народ Божий, для того, чтобы этот народ жил по правде Божьей, жил по правосудию, а вместо этого в нем происходит кровопролитие и вопль угнетаемых. Стало быть, когда речь идет о плодах, ну, в общем, слушатели его понимают, что главным образом имеется в виду нравственный облик тех людей, которые окружают Иисуса в этот момент. Кроме того, некоторые представления об истории Ветхого Завета, такое, согласно которому Бог посылает пророков одного за другим для того, чтобы засвидетельствовать народу о своей правде, оно тоже было хорошо известно. Слушатели Господа Иисуса понимают, что речь идет об истории отношений Израиля с Богом, истории, которая к каждому слушающему Иисуса имеет самое непосредственное отношение, самое прямое. И действительно, Бог посылал одних людей за другими, Иоанна Крестителя. И вот, наконец, говорит Иисус, он послал к ним сына своего, для того, чтобы получить эти плоды виноградника. Еще раз повторю, речь идет о верности правде Божьей. Для того, чтобы найти, помните, как Иисус однажды говорит, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Для того, чтобы найти тех людей, кто действительно этой самой правде господина виноградника следует. Но вместо этого виноградари, увидев сына, говорят, это наследник его, убьем, наследство сделается нашим. Это уже до некоторой степени неявное, но все же цитата, ну или, скажем так, парафраз того, что Бог говорит уже через пророка Иезекииля лет через 300 с лишним после Исаии Иерусалимского на пастырей, которые вместо того, чтобы пасти народ мой и трудиться в моем винограднике, заняты только собственной выгодой. А это совершенно прозрачный намек на религиозных вождей Израиля, на то, что мы сегодня иногда называем профессиональными верующими, на людей, которые пытаются завладеть, властвовать народом Божьим, который им ни разу не принадлежит. И вот он спрашивает слушателей своих, когда придет господин виноградник, что он сделает с этими виноградарями. И, собственно говоря, то, что в 41 стихе мы читаем, «Владею всех предаст злой смерти», это тоже не столько мысль, которая приходит в голову его слушателям, сколько вольный пересказ того, что Бог говорит у Иезекииля. То есть и сама притча, и ответ слушателей его глубоко коренятся в ветхозаветной традиции. И фарисеи, члены Синедриона, которые здесь присутствуют, им не надо ничего разъяснять. Они слышат, что о них Христос говорит, как о виноградарях, которые пытаются завладеть наследством Господа Саваофа, господина виноградника, убив его сына, избавившись от того, кого Бог послал. Другой разговор, что они не готовы исповедовать Иисуса Мессии. Значит, вот эта вся картина виноградника, в котором какие-то корыстные люди пытаются заниматься своими делами и которые не приносят Богу своих плодов, он будет утрачен, он будет отдан другим виноградникам, он погибнет. Это совершенно понятная вещь. Ну и я думаю, что в первую очередь к нам относится именно этот аспект притчи, где плоды, которые мы могли бы или, наверное, должны были бы принести Богу. Это первое. И второе, может быть, еще более важное, Господь ведь говорит здесь в последнем стихе этого воскресного чтения, ну вы же читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот сделался главой угла. Это и есть самое важное. Действительно, Слово Божие предупреждает своего читателя то, что нам может показаться ничего не значащим, непригодным и неправильным, как Иисус, кажется фарисеем, садукеем, первосвященником, членом Синедриона, человеком ничего не значащим, но вдруг оказывается, что вот в этой малости, с человеческой точки зрения, непригодности кажущейся, и оказывается весь замысел Божий сконцентрирован. Камень, который отвергли строители, это об Иисусе. Поэтому общий смысл притчи, таким образом, именно Иисус, которого не принимают очень-очень многие люди, именно от отношения с Ним, от отношения к Нему, от готовности принять или не принять Его, зависит судьба всего виноградника, не только одних виноградарей.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».